Надо будем начинать не спеша. Я рад всех приветствовать здесь, несмотря на достаточно мрачные погодные условия. Мы продолжаем работу, которую мы начали еще в октябре. Напомню, что мы открыли проект в рамках подготовки специалистов в области психологического консультирования. И поэтому наша задача подготовить всех присутствующих здесь к тому, чтобы они уже здесь и сейчас могли испытать себя в роли консультанта. С одной стороны, это самое простое, что есть в психологии, психотерапии, психологическое консультирование, достаточно неглубокая, быстрая процедура. Это всего лишь, может быть, одна встреча, может быть, две. Но в то же время они требуют максимальной концентрации профессиональных способностей, человеческих качеств, интуиции, ну, и желательно опыта. Где же приобретать опыт, если не на каких-то подобных тренингах? Мы обычно строим нашу работу таким образом, что первая часть – это какая-то теория, посвященная консультированию. Вторая часть – это непосредственная практическая работа, где я неизменно выполняю роль достаточно податливых и разговорчивых клиентов, а уважаемая аудитория играет себя в роли консультанта. Мы играли таким образом, что задавались определенные случаи, то есть позвонил человек или кто-то из его родственников, наметили ситуацию, консультант выбрал себе этот случай, у него есть время, чтобы подготовиться. Вот, допустим, ситуация, которую почему-то никто не захотел взять в прошлый раз. Позвонила мама, там, допустим, 8-летней девочке, и озвучила такую проблему, что девочка стала воровать деньги. Это происходит в течение последнего года, и мама, насколько продвинуто, связывает это с рождением младшего ребенка. У консультанта есть время до завтра, а у нас неделя или больше для того, чтобы почитать литературу, для того, чтобы как-то подготовиться, морально настроиться. Гораздо сложнее экспромтом, когда заходит клиент, ты ничего о нем не знаешь, должен ориентироваться по ходу. Ну, то есть это так, это как бы я ввожу в курс того, что было. Начну я, наверное, с приятной новости. Я сделал себе, надеюсь, не только себе, подарок в виде собственного сайта OpenLine. На сайте размещены 4 моих монографии, порядка 11 научных статей, пару презентаций, 3 методических рекомендаций, неизданная монография, которая называется «Психотерапия, психиатрия, клинические случаи». Так что думаю, что при любом раскладе там можно найти что-то для себя полезное и интересное. Есть нормативные документы, закон о психиатрии, закон о охране здоровья, некоторые нормативные моменты по ведению психически больных, протоколы по лечению больных с невротическими расстройствами, где очень толково изложена клиника неврозов, а это те расстройства, с которыми психологи сталкиваются чаще всего. Так что, как говорится, welcome. Я надеюсь, что это будет полезно и интересно, потому что информация, она должна быть доступной, должна быть легко доступной. И я надеюсь, что это прибавит вам интереса к психиатрии, психотерапии, психологии. Сегодня мы поговорим о искусстве интервьюирования, в частности, затронем очень такую, на первый взгляд, казалось бы, простую тему, как искусство постановки вопросов, как задавать вопросы клиентам. Когда наблюдаешь со стороны работу других специалистов, в общем-то, очень легко заметны какие-то сильные и слабые стороны, какие-то погрешности. И наблюдая за тем, как студенты пытаются вести беседу с клиентами или с воображаемыми клиентами, те, кто в клиентов играет, возникает аллюзия на то, что мы обучаемся на факультете юридическом. То есть что-то такое есть от силовых структур. Некая жесткость, категоричность, категоричность в вопросах и выводах, некое давление. То есть здесь, наверное, в качестве такой отправной точки имеет смысл сказать о таком типичном варианте манипулятивного поведения, к которому прибегают сотрудники силовых структур. Беседа строится таким образом. Все про вас известно. Ваши планы, ваши коварные замыслы провалились. Я все знаю. Поэтому будет лучше, если расскажете сам. Ну, в таком смысле. Часто ревнивые жены или девушки. Извините, наверное, все-таки. Чаще все-таки девушки.
Подобным образом начинают наносить парный мозг. Я все знаю.
Ничего с этим не поделаешь.
Тряпка. Это можно, но это ненадолго, потому что сейчас кто-нибудь заглянет.
Я все знаю. Мне все про тебя известно, что там вчера. Парень начинает судорожно думать, что же он вчера делал. С ребятами пиво не пил. Девушке не изменял. В принципе, даже близко к девушкам не подходил, потому что да ну его нафиг. Что ж я такое сделал? Пнул кота ее. Ну, вроде не то, не могла об этом знать, кот не расскажет. То есть, и таким образом, в результате мучительного размышления, в результате 2-3 минут, он прокалывается и сам себя сдает в чем-то. Ну и, естественно, начинается вторая линия выноса мозга. Поэтому ни в коем случае не стоит общаться с клиентами таким образом. То есть нельзя на клиента давить. В идеале психолог должен быть очень мягким, интеллигентным, вежливым. Он должен обтекать клиента, он должен прочувствовать клиента и задавать именно тот вопрос, который клиент может услышать, задавать его таким образом, чтобы он был понятен клиенту. Поэтому, по идее, но опять же, это опыт жизненный и интуиция. Для нас важно посмотреть на языковую личность. То есть, как человек говорит, как он конструирует предложение, какую он использует лексику. Естественно, что нам важна о нем какая-то информация, то есть то, что называют паспортными данными. Допустим, по-разному ведь будет складываться мое общение с двумя клиентами. Один клиент – это 30-летняя девочка, которая пришла на консультацию в весьма скромном, но совершенно отчетливом прикиде, говорящем о том, что она относится к субкультуре готов. И дядечка, которому 50 лет, кандидат физико-математических наук, преподаватель университета. Естественно, что по-разному будет строиться с ними беседа. Разная будет лексика, разное построение конструкции предложений и так далее. Вот так это, наверное. Естественно, что ни в коем случае нельзя подыгрывать и заигрывать с теми же подростками или детьми, переходить на их сленг и притворяться, что ты в доску свой парень. То есть подростки как раз самая жесткая, самая жестокая категория, которая является таким хорошим индикатором, позволяющим понять, кто ты есть. То есть если ты с ними искренен, если ты глубоко пытаешься проникнуть, если ты настроен на сотрудничество, и ты беседуешь уважительно, не фальшивишь, то, в общем-то, будет нормальный диалог. В противном случае тебе достаточно резко и конкретно скажут, что ничего не получится. Те, кто работал в школе на практике с подростками в возрасте 12, 15, 16 лет, наверняка сталкивались с этим, как сложно с подростками общаться. И, наверное, вы общались с подростками только в той форме, что подростки сами могли обращаться с какими-то запросами, вряд ли, чтобы могли им навязать какую-то стратегию. Очень важным является момент наличие некой суггестивности в вопросах, психиатры вслед за Кречмером выделяют 4 степени суггестивности вопроса. Допустим, возьмем тематику, ну, так классически Кречмер описывает, что больного пытаются спросить о наличии у него галлюцинаций. Первый вариант вопроса фактически с отсутствием какой-то суггестии, с очень мягким и далеким подходом, выглядит примерно так. Мы говорим пациенту. Существуют при некоторых психических заболеваниях, у некоторых людей такие интересные феномены, что человек может слышать звуки, голоса, разговоры несуществующих невидимых людей, фантастических существ, или человек может видеть что-то, что не видит окружающие. Сталкивались вы когда-то с подобными явлениями в своей жизни, в своей практике, среди знакомых, в литературе, в кино и вообще? Следующий этап. Этап уже более четкий. Человека спрашивают, что не бывает ли у него явлений, когда он может видеть то, что не видят другие, или слышать разговоры несуществующих собеседников. Третья степень предполагает достаточно простой вопрос, бывают ли у вас голоса. То есть психиатры именно так спрашивают, и, в общем-то, это такая терминология, которая всем известна. И, наконец, максимальная степень суггестии, она возможна только в том случае, если с больным уже какой-то контакт установлен. Мы проходим по отделению, смотрим на человека и по невербальным признакам понимаем, что он галлюцинирует, то есть он напряжен. Он отстранен, он напряженно к чему-то прислушивается, что-то бормочет, шепчет, к нему можно подойти и спросить, о чем говорят голоса. То есть нет никаких сомнений, что они есть. Мы просто спрашиваем, о чем они говорят. Вот крайнюю степень суггестии, наверное, можно использовать только в каких-то крайних случаях, когда есть уже хорошо подготовленная почва, когда нужно выяснить что-то очень важное. Психиатры вообще считают, что существует только одна тематика, где имеет право психиатр задавать такой открытый вопрос, совершенно конкретный, если речь идет о суицидальных переживаниях. То есть, в этом случае можно человека спросить совершенно четко и конкретно. Есть ли у вас мысли, настроения, которые касались бы тематики ухода из жизни? То есть это единственный случай, когда можно задавать открытый вопрос, когда речь идет о суицидальном поведении. Во всех остальных случаях, даже несмотря на то, что бывают весьма грубые расстройства и совершенно разные люди, далекие от утонченности, интеллигентности и какие-то жесткие ситуации, подобных вопросов лучше не задавать. Тем более, когда речь идет о психологическом консультировании, то есть нужно быть очень внимательным, потому что мы можем своими суггестивными вопросами направлять клиента, пациента в ложное русло. Проходите. Пройдете ли вы тест? Я думаю, пройдете, потому что позади 5 лет.
Блестяще, да? Я просто вся аудитория отбежала, а в 35-й не зашла.
Так что нежелательно наталкивать клиента на какие-то пути, которые ему не свойственны, потому что нельзя принимать за человека решение. Мы уже на наших консультациях неоднократно сталкивались с той ситуацией, что клиент манипулирует, и он хочет получить благословение на какой-то свой весьма сомнительный, неоднозначный поступок, или он хочет склонить консультанта к тому, чтобы за него приняли решение. То есть подскажите мне как, помогите, настройте. Мы уже говорили о том, что задача консультанта найти все резервы, которые скрыты в клиенте, чтобы он их сам озвучил, чтобы он с помощью консультанта данную ситуацию обсудил. Иногда нужны совершенно четкие какие-то простые знания, которые есть у психолога, когда он объясняет клиенту суть проблем и таким образом достигает положительного результата. Я, наверное, рассказывал уже, то есть в качестве примера можно привести ситуацию, где ко мне на прием пришел 24-летний юноша, пришел так вот на всякий случай, потому что ну, ему терять нечего, он твердо решил уже закончить свою жизнь суицидом. Бабушка его страдает гипертонией, поэтому собрал таблеток стокуфелин, плюс какие-то остались психиатрические седативные препараты, потому что мама лечилась несколько лет назад у меня.
Почему, собственно, мы друг друга знали, помним, она лечилась.
Ну, решил на всякий случай зайти, а вдруг? Ситуация банальна. Парень какую-то книжечку купил дешевую, псевдопсихологическую, правый мозг, левый мозг, протестировал себя и в результате нехитрых интерпретаций пришел к выводу о том, что он скрытый гей. И решил, что зачем с этим жить. Хотя на самом деле парень закончил художественное училище, у него, как у художника, более развито правое полушарие, и это не значит, что он женственен и женоподобен. Просто некорректный перевод, и, как я, опять же повторюсь, дешевая книжка, вот он пришел к таким интерпретациям. Он совершенно забыл о каком-то собственном опыте, о том, что у него всегда было отчетливо выраженное влечение к противоположному полу, и никогда не было каких-то даже намеков гомосексуальных, что у него есть опыт романтических и интимных отношений с девушками, скромных, но тем не менее есть. И он все это полностью игнорировал. Было достаточно совершенно отчетливых моментов, которые базируются на довольно-таки простых, примитивных знаниях сексологии, психологии, для того, чтобы парня убедить в том, что он заблуждается, чтобы его убедить в том, что его выводы являются ложными. У нас был случай, где психолог, хотя был, может быть, немножечко формален, но подготовился по всем канонам. То есть у нас была история, где была на приеме девушка с нежелательной для нее беременностью, которая решала вопрос, сохранять беременность или нет. И психолог исходил из каких-то простых знаний, которые он имел или, может быть, получил в подготовке за консультацией, о том, что как плохо влияет аборт на женское здоровье. Первый тезис. Второй — о неприемлемости данного момента с точки зрения морально-этических и религиозных моментов, поскольку наша клиентка была верующей. И это выглядело немножечко, может быть, сухо, пафосно, это выглядело как-то по-книжному, по-ученически. Но, тем не менее, это как раз то, чего простые люди ждут от психолога. Ясности, четкости, понимания. И именно поэтому психолог, консультант должен обладать достаточно приличным багажом общих знаний в области литературы, культуры и так далее, чтобы легко переходить на, скажем так, тот мир, ту ментальность, ту языковую личность, которую мы встречаем в лице нашего клиента. Допустим, знаю я, что у меня будет мама с девочкой, и мама рассказала о том, что у девочки, конфликтное поведение, о том, что она со всеми ссорится, она занимает жесткую позицию, о том, что она тусуется в готической среде, о том, что она имеет широкий круг друзей, среди которых есть представители панков, сатанисты и так далее, что у девочки очень конфликтные отношения со старшей сестрой, которая такая бай-девочка, что девочка привела в ужас своих тупых одноклассников, которые ее обидели. У нее есть распечатка текста на латыни, где, в общем-то, есть старая молитва изгнания духов, экзорцизм. Она начинает, закрывается в классе и говорит, что наводит порчу или проклятие на кого-то, и начинает читать некий текст на латыни по изгнанию дьявола. Но сама по себе латынь звучит достаточно торжественно, пугающе, и одноклассники реально писаются. Естественно, что, зная это, легко найти с ребенком общий язык, просто подкинув ей темку такую, что студенческие годы развлекались тем, что лепили кукол злобных преподавателей, тыкали в них иглу, занимались колдовством вуду. То есть начинаем смеяться, девочку тут рассказывает, а я вот своих одноклассников так-то развела. То есть чем больше информации, тем лучше. Естественно, что если вы знаете те направления музыки, конкретные группы, хиты, которые слушают, допустим, современные готы, естественно, это вам будет плюс. Естественно, если вы можете обсудить какие-то аксессуары туалета, нарядов, украшений, если вы в теме, то вы легче можете снискать себе доверие. Поэтому задача заключается в том, чтобы хорошо ориентироваться в пласте современной культуры, чтобы легко можно было разобраться в том, в чем живет, в общем-то, современный человек. Поэтому, наверное, психолог должен ориентироваться в современных фильмах, в современной литературе, которая выходит, в современной музыке. То есть то, что составляет пласт культуры. И пусть это будут даже те же самые 50 оттенков серого, о котором мы так много говорили. То есть такой бум и ажиотаж, что билеты выдаются только по предъявлению паспорта по достижению совершеннолетия. То есть, казалось бы, чего удивляться в 2015 году от банальной порнохи. Это в принципе, которые разрешили на широких экранах. Вот, возвращаемся к нашей теме в плане постановки вопросов. То есть я вам предлагаю сейчас разбиться на пары и пообщаться с друг другом по очереди на две темы. То есть пытаясь разговорить своего собеседника, получить у него ответ на два вопроса. Мы возьмем вопрос очень далекий от чего-то близкого, интимного, от какой-то сферы. Будем спрашивать у своего собеседника о том, каким образом, собственно, он готовится к экзамену, какие у него существуют алгоритмы, как он подчиняет свою жизнь, чтобы лучше подготовиться, когда есть сессии, когда нужно сдавать экзамен. И второй вопрос, уже такой личный, нужно расспросить своего собеседника о содержании его эротических сновидений. Кто там видится ему, Джон Депп или принцесса Диана? То есть и для этого пытаться конструировать те вопросы, которые будут приемлемы. которые будут способствовать тому, чтобы ваш собеседник шел с вами на диалог, чтобы он все-таки дал вам какую-то информацию. Да? То есть если в первой ситуации мы можем легко задавать какие-то простые открытые вопросы, то, согласитесь, вторая ситуация предполагает, что здесь необходима какая-то тонкость. Ведь по большому счету все мы знакомы с психоанализом, и все мы знаем, что очень важным компонентом сновидений современного человека является эротическая тематика. То есть, ну, не может быть без этого, в принципе, да? Причем мы не говорим о чем-то таком уж особенно пошлом, пикантном, да? То есть мы интервьюируем друг друга как психолог-психолог. Но опять же, для нас принципиально важно посмотреть, как мы будем при этом конструировать наши вопросы. Я вам предлагаю разбиться на пары и по очереди друг друга проинтервьюировать. Сначала поочередно вы интересуетесь алгоритмом сессии, а затем вот неким интимным миром сновидений. Еще раз повторяю, что отнеситесь к происходящему со всей ответственностью, потому что вы консультанты, и вы ни в коем случае не можете своего клиента как-то ранить, обидеть, оскорбить, ввести в какое-то состояние недоумения. То есть мы не на допросе, и не стоит задача получить какое-то откровение. И важно попробовать, вот как такая пикантная тема, как вы будете к ней подбираться, какие вы будете ставить вопросы, как вы будете разбирать это, как вы будете обосновывать свой интерес, свое любопытство. Да? То есть я смотрю, что многие уже приступили. Пожалуйста. У нас обнаружилась перверзная группа, склонная к групповой. Да? Вот так.
Продолжение следует...
Приближаться к завершению. Thank you.
пожалуйста, заканчивайте.
Ну, как-то так, да?
Так, давайте поделимся впечатлениями. Какая тема интересная. Я говорю, давайте впечатлениями уже поделимся. Итак, два вопроса. Первый, какие у вас были эмоции, ощущения? И, собственно, как вы выстраивали алгоритм вопросов? Давайте обменяемся впечатлениями поочередно, в произвольном порядке. То есть хочу всех услышать. Нет, именно о собственных. А именно о собственных впечатлениях, ощущениях и какие-то собственные представления о том, какие алгоритмы здесь возможны. Пожалуйста.
Меня зовут Ирина. Для меня это первый опыт, скажем так, после ваших слов у меня почему-то сразу, знаете, такое немножко замешательство, потому что я открытая. Я понимаю, что я расскажу все вперед и наперед, и на 10 лет вперед. То есть, а какой человек будет сидеть передо мной, я не знаю, да, каким образом мне получить информацию необходимую, ну, мне по заданной теме, или мне это немножко стало сложно. То есть, ну, получилось, я пошла в свободное плавание, то есть алгоритма четкого для себя я не определила. В процессе с...
То есть кривая выведет, да?
Кривая выведет, да. Ну, то есть, знаете, вот просто экспромт какой-то, ну, потому что я знаю немножко себя. Если я на чем-то нацикливаюсь, у меня мой словесный, ну, вообще поток может где-то прерваться. Поэтому мне надо как-то более творчески подходить к этому моменту. По ситуации, по чувствам своим, как я почувствовала человека, а человек в лице клиента Александра оказался очень отзывчивым. Ну, хотя я почувствовала сложности изначально, но я поняла, что изначально начну с темы экзамена. Потому что человек пришел, мы познакомились, человек определил свою проблему, что у меня сессия, экзамен. Сложно мне сказать, опять-таки на ваш ответить вопрос, какой выставил алгоритм. Я не выставила алгоритм, куда повела крыло.
Ну, опять же, наверное, надо как-то обосновать свой интерес, да? Вот как-то профессор на лекции, где присутствовали и старые врачи, которые, может быть, уже за пенсионного возраста, и студенты, то есть интерны. И он задал такой интересный вопрос, какой вопрос не могут задавать своим пациентам психиатры. И все от мала до велика задумались. И через некоторую паузу он так ухмыльнулся, что таких вопросов не существует. Да? Если стоматолог будет интересоваться у своей клиентки, какое качество ее оргазма, то, наверное, он ее оскорбит и обидит, она его не поймет. Да? А для психолога, для психиатра, для психотерапевта у нас модель психобиосоциальная, да, единство души, тела, социальной гармонии. Поэтому, в принципе, мы можем своим клиентам задавать любые вопросы. Но должны это как-то обосновать, привести к этому какую-то теоретическую базу, чтобы не получалось, как в анекдотическом случае, о котором я уже рассказывал, в поликлинике старый доктор, сексопатолог, очень такой открытый, простой, добродушный, но чрезвычайно простой, встречает в коридоре своего старого клиента, радостно восклицает: «Вася, привет!» «Шо, опять не стоит?» На весь коридор. Да. То есть, в принципе, нужно... нужно какое-то теоретическое обоснование, почему, собственно, для чего я об этом спрашиваю.
Я поняла. Сейчас я...
Обосновать. Вот это очень важный момент, очень тонкий.
Да. По поводу, значит, экзамена. Меня интересовал вопрос, для чего, значит...
Нет, что касается экзаменов, это просто контраст. То есть это далекая сфера от чего-то интимного, да? Потому что, наверное, никто не будет делать секрет из того, какие у нее технологии подготовки к экзамену.
Нет, мне было интересно, какую часть времени занимает, что для нее этот экзамен. Я подвела к вопросам к тому, что...
И какими допингами пользуются.
Да, и что это, допустим, получив оценку, ту, которую вы хотите, что дальше? Для вас этот предмет завершается или вы идете по саморазвитию? Соответственно, стезя саморазвития в разговоре привела к тому, что мир грез, иллюзии, фантазии, и так это медленно-медленно, мы как-то перешли уже немножко, став друг другу, ну, более поближе через диалог, к теме сновидений.
То есть, в принципе, это как во взаимодействии полов, знакомства, охмурения, да?
Да, ну, можно сказать
то
так,
в принципе, потому что я затронула... В принципе, ведь психолог с клиентом делает то же самое.
Да,
то есть он хочет стать своим близким, он хочет понравиться.
Может
то есть
быть.
Так ведь, наверное, да?
Ну, во-первых, мне искренне было интересно, потому что, опять-таки, возвращаясь к теме экзамена, у меня было в какое-то время, я затронула тему семьи, что у тебя есть работа, у тебя есть семья, что какое-то время уделяешь изучению. Ну и, соответственно, как-то и мне хотелось понравиться, и клиент хотел уже в своем расположении тоже мне понравиться. Она состоялась, я считаю, она состоялась из него. И все, что мне надо, мне кажется, я узнала.
То есть все-таки... жизненный опыт, который позволяет включать интуицию, то, что мы кривой назвали, да, то есть это многое значит. А если его нет, нужны какие-то алгоритмы. Да? Но мы попытаемся их, может быть, позже сформулировать. Спасибо.
Я хотела сказать по поводу обоснования. Ирина отрицает, что у нее не было какой-то связи, а обоснование как раз вот очень умело, очень плавно случилось. Да? То есть, мы говорили о подготовке к экзаменам, но плавно перешли к теме, которая вот как раз касается вот этой интимной сферы. Ну, я думаю, что как раз вот этот опыт, правда, он помог ей интуитивно выйти.
А что делать в том случае, если клиент говорит, что я не желаю с вами эту тему обсуждать? Что делать?
Ну,
оставите его своим правом,
пока
нет, говорит
на другую.
Совершенно верно. Путем, и попытаться
путем,
на эту тему зайти. Совершенно
это
верно. Да, то есть не расстраиваться, ни в коем случае не сердиться. Собственные какие-то впечатления.
Ну, комфорт абсолютно достижим.
Ну, комфорт, потому что вы вместе взаимодействуете, вы друг друга знаете. Да, то есть... Почему вы треугольник сформировали? Потому что у вас есть вещи, которые вас объединяют, вы друг друга знаете. Гораздо сложнее, вот, допустим, паре, которая передо мной сидит, которая, наверное, друг друга видит первый раз. Да? То есть вот это как раз и интересно. Да? Хотите поделиться какими-то впечатлениями, своими мыслями, замечаниями?
Я выяснила, что я оказалась сложным клиентом. В связи с тем, что вопрос экзаменов мне не актуален, а на то, как мы к нему готовились раньше, смотрю другими немного теперь глазами.
Но это, наверное, ценно тоже.
Ну, скорее всего, да. Вот. А по поводу сновидений, наверное, совсем все грустно.
Ну, сейчас интересно, не какой вы были клиент, а какой вы были консультант. То есть были ли у вас трудности, расспрашивая человека? Незнакомого совершенно.
Ну, по поводу сессии нет, а вот со сновидениями тут да, тут сложнее. Но еще в связи с тем, что не знаем друг друга.
Ну, это как раз идеальная ситуация для консультанта.
Видимо, такие темы, в принципе, в большом количестве людей не обсуждаются и как-то не открываются. Например, я не знала, какие вопросы задавать. Я задавала по поводу экзамена, потому что мне, в принципе, самой интересно, как человек готовился к экзамену, потому что я есть студентка на данный момент. Вот. А по поводу сновидения, у меня получились вопросы немножко такие резкие, потому что человек как бы сказал клиент, что он не видит сны на протяжении определенного времени. И как бы задавать настойчиво вопрос о сексуальных сновидениях как-то сложно.
А вот здесь вот опять же, что касается работы психолога, то нужно быть очень внимательным. Разве я употребил слово «сексуальный» хоть раз? Я сказал об эротических сновидениях. А это две разных вещи. Допустим, с некоторыми своими эротическими сновидениями готов с вами охотно поделиться, потому что они знаковые. То есть эротические сновидения не предполагают сцен сексуальности. Да? То есть мне снится сновидение, где я вижу, ну, скажем, первый раз это было года в 34, где я вижу некую, скажем так, девушку, женщину, примерно своего возраста, которая как моя половина, от которой я просто балдею и схожу с ума, при которой я наполняюсь каким-то трепетом и полнотой смысла, с которой я общаюсь и получаю от процесса общения, какого-то взаимодействия, просто немыслимое эротическое удовольствие. То есть это классическое сновидение по Юнгу, когда ты встречаешься первый раз со своей анимой, если ты мужчина, или с анимусом, если ты женщина. То есть это кайф необычайный. Mm-hmm. Да? Поэтому, опять же, нужно быть внимательным. Я говорил о сновидениях эротических, не о сексуальных. То есть, согласитесь, разница большая. Да? Что расскажет ваша пара?
Я как клиент очень довольна своим психологом. Первая ситуация оказалась бы очень легкая про экзамен, но мы вышли, точнее, психолог Ирина вышла на такой уровень, более глубинный, и там оказалась другая проблема совершенно. Вот. А вторая тема, Ирина молодец.
То есть какие-то эротические поглаживания продолжаются, да? Интересно ваше мнение о этом опыте с позиции психолога-консультанта. То есть какие вы испытывали сложности, как вы их преодолевали?
Нет, не успели.
Что?
Как я была психолога?
Ну да.
У меня еще не успела.
А, то есть вы не успели?
Не успели, да.
Ясно. Хотя, смотрите, ведь тема достаточно проста. То есть вы потратили много времени на, может быть, несущественные детали. То есть ведь когда мы консультируем клиента, мы должны задать ему как можно больше вопросов, чтобы постепенно выйти к глубине проблемы, к ее сути. Да? И незачем увлекаться какими-то ненужными деталями. Да? То есть так ли это важно, как человек готовится к экзамену. То есть это нужно только, чтобы по контрасту понять, что есть темы, которые обсуждаются просто и легко, а есть темы, которые обсуждать сложно, даже с учетом того, что вы психологи, вы практически с оконченным высшим образованием, какими-то алгоритмами, знаниями, продвинутостью. То есть просто, чтобы был контраст. То есть для нас совершенно не важно какое-то глубинное освоение данных тем. И когда мы консультируем клиента, для нас важно помнить, что время лимитировано, время ограничено. И мы должны... Если есть такая возможность, если клиент не позволяет идти по кратчайшему пути. То есть если нам удалось установить в течение 3-4 минут с клиентом какую-то доверительную атмосферу, то совершенно незачем дальше с ним заигрывать, рассказывать ему о каких-то красотах психологических. И можно непосредственно приступать к делу. То есть очень важно быть собранным и не тратить лишнее время на ненужные вещи. То есть вы увлеклись процессом, да? Не понимая, что задача здесь заключалась только в том, чтобы испытать сложность того, что иногда трудно сосредоточиться, иногда есть эмоции, которые мешают, иногда нужно импровизировать, да? Потому что алгоритмов здесь нет. Что Ирина расскажет?
Ну, очень такой общительный клиент, на самом деле. На все вопросы отвечала.
Нет. Здесь, опять же, меня интересует ваш взгляд на себя. То есть, какие у вас мнения, мысли по поводу поставленных задач?
Очень было трудно в какой-то момент, потому что мы с Эли, поработать, потому что мы общаемся и как-то вот больше событий, чем ко мне отключался. Постоянно как-то зло человек. Но вот так, в первой ситуации, когда у меня уже есть экзамен, было очень просто, потому что я уже проработала эту ситуацию, то там вообще не на чем было работать. Так спокойно рассказала, отнесла. Это потом, это другая тема. Вот. Но как бы саму ситуацию проработала, но там мы почему так долго занимались, потому что, ну, благодаря вопросам, на которые я отвечала, мы пришли к тому, что есть более глубинная проблема, про которую, ну, про которую мы разговаривали. Вот. Ну, второй вопрос тоже был довольно интересный. Мы вместе проинтерпретировали. Вот и все.
То есть трудностей не возникало. Хорошо. Кто расскажете? Ну, то есть, сложно эта задача или нет?
Да нет, в принципе. Для меня тоже не было сложно. И к первому вопросу, я думаю, у многих не возникло каких-то трудностей с первым вопросом. Ну, у нас с Викой по первому вопросу все было четко. Я как-то подошла к теоретической части, и потом как-то постепенно, так как мы студентки, нашли общий язык, по первому вопросу вообще без проблем. Второй, у меня также не возникло трудностей, я спокойно спросила по поводу эротических сновидений.
То есть без какой-то предварительной подготовки, да?
С предварительной.
Нет, мне надо понимать, что это было не вопрос в голову, а это то, что, ну, как бы, конечно, то, что люди взят за разные сны, и это нормально, то есть она как-то плавненько к этому подбивает, что мне не было никакого там. Ну да, там стеснение, там ответить на какие-то вопросы или еще что-то, потому что, ну, это.
То есть какая-то почва была создана.
Да, 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 это будет. Это будет нормально.
Хорошо. Поделитесь своими впечатлениями, пожалуйста.
У нас проблем не возникло, по крайней мере, с моей стороны, когда я была в университете, потому что мы довольно-таки действительно были дружно. То есть у нас доверительные отношения сложились. Еще дома на это начало. Первый вопрос.
Ну а если бы вы представили на месте своей подруги или совершенно незнакомого человека?
Такое решение мы приняли, мы решили общаться не как друзья, а как просто клиент и психолог.
Вот. Почему, собственно, бывает ситуация такая, что вряд ли за психологической консультацией ты обратишься к человеку, который тебя знает. Да? Потому что, казалось бы, подруга и знает о тебе все, но сможет ли она быть объективной из-за своей симпатии, из-за эмпатии, из-за каких-то чувств, из-за каких-то моментов, которые можно назвать переносными, контрпереносными, да? Поэтому лучше выбирать человека, который тебя не знает совсем, который может с чистого листа, без каких-то предубеждений. Так вот, если представлять, что человек совершенно незнакомый, в чем может быть сложность?
Подходит, наверное, прямо вопрос и дать это замечание, что тяжело, потому что тема, особенно вторая, вот очень щекотливая такая. Потому мы начали, в принципе, в целом с того, как человек спит, какое время он уделяет сну.
Ну, это еще у меня тема.
В принципе, это касалось сна, насколько он сон тревожен, беспокоен, что же он может сон, сколько он вкладывает его времени, потом уже.
То есть получается, что, в общем-то, вы замаскировали психологическую модель под модель медицинскую. Ну, по сути, так врачи, скажем, невропатологи, психиатры спрашивают своих больных, у которых могут быть проблемы со сном. И, естественно, если мы говорим о сне, то можно спросить о сновидении. Для многих людей это такая, в общем-то, какая-то интимная тема достаточно, и люди испытывают затруднения, рассказывая о своих сновидениях, даже в которых нет чего-то такого интимного. Просто что-то такое запутанное, причудливое, странное. То есть для многих людей это что-то очень ценное, что-то очень интимное. Хорошо, спасибо.
Ну, у нас консультанты не приятны.
То есть не успели.
Мы не успели. Потому что мы начали говорить за экзамен, потом я вроде бы подошла к теме снов, но потом я сама же отошла от этой темы, почему-то, не знаю почему. Ну а потом опять начала к снам подводить, начала расспрашивать, снятся ли тебе сны, какие сны снятся, а вот эротического плана сны снятся, а он говорит, да, он рассказал, какой сон приснился. Ну и все. Ну, он так
так, в двух словах сказала.
Ну, то есть здесь, опять же, наверное, нужно призвать некой собранности.
Да.
У консультанта, у психотерапевта часто бывает такой момент, что они, либо будучи усталыми, либо неправильно концентрированными, консультация, может быть, выглядит изящно, но она затянута за счет того, что психолог сам собой любуется. Какой он тонкий, как он может раскручивать клиента, как он может рассказывать о том, какой он замечательный о своем опыте. Нет, нет, я к тому, что существует такая тоже опасность, то есть такая нарциссическая подпитка в ходе сеанса, что нужно быть собранным и не забывать, что задача сеанса не получить удовольствие, а оказать человеку помощь, помочь ответить на его вопросы, помочь в решении его проблемы, получить удовлетворение.
Я с вами согласна.
Хорошо. Бывают ситуации, ну, наверное, при консультировании редко, а у психотерапевта, психиатра весьма часто, когда конструктивного диалога не получается. Когда клиент не идет на разговор, отвечает односложно, тогда надо все-таки пытаться его разговорить и разные пробные шары бросать, с разных сторон заходить, чтобы все-таки найти ту тему, которая будет для него интересна. Опять это достаточно сложно прочувствовать, но очень важный момент, если есть такая возможность, это сбор какой-то предварительной информации, предварительных данных о человеке. Некая наблюдательность, что можно заметить. Допустим, один мой клиент, такой молодой человек, такой выраженная шизоидная личность, очень болезненный, достаточно инфантильный. То есть человеку 35 лет, он выглядит как 20-летний мальчик, достаточно аутичный, очень слабый здоровьем. И единственная тема, где он может часами разговаривать, это орнитология. Это все, что касается птиц. И когда его слушаешь, он рассказывает о своих наблюдениях, о своих записях, которые, мне кажется, вполне могли бы уже прямо в том виде, в котором они есть, быть готовой к кандидатской диссертации. Все же остальные темы вызывают у него минимальный интерес. Птицы, ну еще поскольку папа у него часовых дел мастер, обучил его этому делу, и для парня не существует часов, которые нельзя починить. Ну, вопрос в том, что он не боится потратить времени и сил, он может неделю, две недели, целыми днями вот с чем-то возиться до тех пор, пока не сделает этого. И, естественно, для того, чтобы найти с ним какую-то общую платформу, приходится говорить на те темы, которые ему интересны. Если мы имеем о человеке какие-то знания о том, где он работает, чем он занимается, какая у него профессия, есть ли у него дети, то есть всегда можно найти какие-то общие темы, где человека можно разговаривать. В конце концов, человек, который пришел с болью и страданием, нужно пытаться дать ему понять, что вы заинтересованы в том, чтобы его выслушать, в том, чтобы помочь, что у вас есть время, у вас есть желание, у вас есть возможность оказать ему эту самую помощь. Ну, наверное, здесь гораздо интереснее было бы на каких-то конкретных примерах. Давайте мы теперь непосредственно поиграем в ситуацию, где есть клиент и есть психолог. Я уже, собственно, тему заявил. Мать 8-летней девочки пришла на консультацию к психологу по поводу своей дочери, у которой год назад появился младший братик. И в течение последнего полугода мать стала замечать, что девочка крадет деньги, на эти деньги покупает всякие безделушки, всякие конфеты, сладости, которые раздает во дворе своим сверстникам и одноклассникам в школе. Ну, собственно, с такой проблемой мать приходит к психологу. Хочу вам сказать, что ситуация весьма-весьма распространенная, достаточно часто. Приглашаю консультанта, кто желает попробовать себя в данной ипостаси, потому что как-то вот до этого мы не находили людей, которым эта тема была бы актуальна, потому что не тот возраст, поэтому, может быть, людей, которым легче сложить впечатление о том, как такая беседа может строиться, на основании, опять же, и каких-то психологических знаний, да, почему ребенок может совершать кражу. Ребенок из совершенно благополучной, казалось бы, семьи, где папа с мамой интеллигенты, где очень хорошая семейная атмосфера, но тем не менее. Так, приглашаю желающих. У кого есть, скажем так, представление, откуда здесь могут расти ноги, что нужно делать и какую оказывать помощь. Неужели? Это очень просто происходит. Легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты.
Я терапевт?
Да, конечно.
А вы?
А я защитник.
А, вы защитник. Вы ребенок. Ребенок уйдет, не может самостоять. Нет, нет.
Добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Ирина.
Меня зовут Марина.
Очень приятно. А дочечку как? Или мама пришла без дочки?
Без.
Ага, мама самостоятельно пришла. Очень приятно. Что вас привело?
Последние месяцев 5-6 я обнаружила, что дочь крадет деньги. Угу. Она знает, где лежат семейные запасы, может стащить из кошелька. Суммы небольшие, в принципе. Может быть, чуть больше, чем ей дается на карманные расходы, но, в общем-то, это носит регулярный характер. И я не могу понять, что это, почему это, с чем это связано. И пока что я не решилась сказать дочери о том, что я вот заметила это, что я знаю. Угу. Поэтому надо разобраться, как быть, что делать.
Угу. А вы знаете, на что она тратит эти деньги?
Да, она покупает сникерсы, чипсы, всякие там заколочки, игрушечки, и раздает их подружкам во дворе или одноклассницам в школе.
Угу. То есть вы на эту тему с дочкой хотя бы косвенно не разговаривали?
Нет, потому что, мне кажется, это очень щепетильная тема. Можно ребенка травмировать, можно напугать. Хотя, конечно, это очень аморально, на мой взгляд.
Ну да, то есть вы знаете наверняка точно, что
да,
она
пока... Скажу так, что даже видела своими глазами, как это происходило.
Угу. Вот, хорошо. А какие у вас вообще взаимоотношения с дочкой? Какая она? Есть ли различия по поведению, допустим, вы же наблюдаете, какая она дома, какая она в школе, какая она со своими подружками?
Она вообще такая очень отзывчивая, мягкая, доброжелательная, общительная. Но после рождения младшего брата, это случилось 11 угу. месяцев назад, несмотря на то, что я по литературе знаю, что дети болезненно реагируют на рождение младших, стараюсь не обделять внимания, вместе проводить время, несмотря на загруженность. Играть, читать, проверять уроки. Но девочка стала достаточно какой-то такой раздражительной, более замкнутой.
А расскажите мне, пожалуйста, такой вопрос. Меня интересует вопрос. Вот второй ребенок, он вообще долгожданный у вас? Он запланированный?
Да.
То есть в семье обсуждалось, и девочка знала, что кто-то появится еще в семье, или братик, или сестра.
Да, в принципе, она заявляла о том, что она бы хотела младшенького или младшенькую.
И у нее вот это началось после того, как мальчику стало полгода, то есть не сразу, первые полгода она проявляла более теплые отношения, да, к новорожденному ребенку?
Да, она особенно к нему
не испытывала интереса никакого.
К кошке больше интереса.
К кошке больше. А вот вы, вам кто-то помогает в воспитании вообще смотреть за вторым ребенком, или вы самостоятельно все это?
Ну, удается привлечь бабушек, но бабушки работающие, поэтому так. По выходным помогает.
По выходным. То есть получается, а девочку вы привлекаете к домашнему хозяйству и посмотрите за мальчиком?
Ну, не очень охотно она на это идет.
Но вы привлекаете все-таки.
Но она неохотно на это идет.
Ну...
Ей это не нравится, она капризничает, говорит о том, что надо делать уроки или хочется погулять. То есть...
Ну, то есть она хочет все равно себя чувствовать ребенком, а не помощницей.
Да, конечно.
Она не помощница.
Нет.
Да. А вы можете, допустим, ну, определить их? Времени своей старшей дочки, вашего теплого времени, вашего личного общения, не только там по хозяйству, по школе, еще какие-то такие моменты, как родительские, вы уделяете столько же, как раньше? Или меньше?
Меньше,
в связи с тем, что ребенок
маленький. Меньше.
То есть вы чувствуете, что вы стали уделять меньше. А вам не кажется, что это может повлиять вот именно на проявление ее?
Может, но я не знаю, что мне делать. Потому что в качественном отношении, мне кажется, ничего не изменилось. Количественно стало меньше, конечно.
Ну, вот я точно вам с уверенностью могу сказать, что кражи ребенка, они провоцируются вот недостатком родительского внимания. То есть ваша девочка, по всей видимости, испытывает нехватку вот этого тепла материнского. Может быть, даже какая-то степень ревности возникает в ее детской душе. Ей, ну, определенно кажется, что вы больше любите малыша. Она еще, может быть, в силу своего возраста не понимает, что этому, ну, человечку больше просто требуется внимание и заботы по той простой причине, что он, ну,
маленький. Так, и что мне делать конкретно?
Ну, я думаю, что конкретно в первую очередь надо поговорить с девочкой, все-таки дать ей почувствовать тот момент, что вы любите ее не меньше, а одинаково, что вы любите и ее брата. И что так вот, во-первых, она хотела, во-вторых, семья приняла решение, в-третьих, есть этот человек, то есть оно взаимодействует всем вместе. Вот это чувство ей надо объяснить, может быть, больше времени с ней проводить, может быть, больше нежности, может быть, действительно поговорить и дать почувствовать ребенку, что она член семьи, ни в коей мере не стала быть нелюбимой, ни в коей мере не стала быть дальше от
себя. Хорошо, а вы объясните, какой здесь механизм, почему кражи? Вот у моей подружки, она заметила, что старший брат колотит свою младшую сестренку, то есть какое-то агрессивное проявление. Да? Здесь отношение безразличное, скажем так, с каким-то легким оттенком негатива. Почему кража?
Ну, девочка хочет таким образом привлечь свое внимание и извне.
Тайными кражами привлечь внимание?
Нет, не тайными кражами, а то, что она покупает деньги и раздает сладости своим друзьям. Она таким образом компенсирует свою недостающую любовь от вас.
То есть она покупает внимание.
Она покупает внимание и покупает любовь со стороны подружек, сверстниц таким образом.
А как быть, вот все-таки, как с ребенком обсудить тему, что я знаю о том, что она крадет деньги?
Ну, это надо потому однозначно это обсудить. Это плохо.
Как это сделать? Чтобы не травмировать ребенка.
Ну, прочитайте с ней, допустим, сказку «Правда, правда Крида», которая четко прослеживается момент, что в жизни хорошо, что в жизни плохо. И что то, что в жизни плохо, оно наказуемо. Может быть, все-таки с позиции, ну, не страха, а с позиции осознавания того, что за все в жизни надо нести ответ и ответственность. Кража – это очень плохо, и это наказуемо. Во-первых, в этом аспекте вы проявите свою взрослость и свое все-таки, ну, серьезное отношение к тому, что предупредите ее, задекларируйте свое отношение к тому, что воровать плохо, и ты будешь наказана, если это не прекратится. Не с точки зрения агрессии, а попробовать сначала диалог с ней.
Угу. Ну, в принципе, понятно. Спасибо.
Всего доброго, до
свидания. Нет, вы не уходите. Есть ли какие-то... То есть мы имели какой-то вариант консультации, теперь давайте будем разбирать. Есть ли какие-то вопросы у аудитории к этой самой мамочке?
Да, вопросов очень много.
Давайте.
Ну, первый вопрос, который он не сразу. Вы, получается, воспитываете в полной семье, у вас есть муж.
Вот. То есть не нарисовали всю картину, да, откуда ноги растут. Да? То есть, ситуация такая, что папа,
где папа
чрезмерно занят работой, угу. Он пропадает там день и ночь. Собственно, его внимания не хватает дочери, потому что он с ней много возился. А здесь он очень занят по работе. Угу. Есть вообще такие мысли и представления, что папа вообще загулял. И поэтому мама не особенно, это я уже как третье лицо говорю,
да, то есть наблюдатель со стороны.
То есть маме не особенно тогда и до младшенького настроение не очень, потому что она напряженная, нервозная. Это вот тут она играла в такую, что вот вся парень. Угу. На самом деле она может и отшлепать девочку, об этом нужно было тоже спросить, да? То есть она притворилась такой вот мягкой, интеллигентной, что на тему эту. Но она ребенка лупит, причем лупит за то, что ребенок крадет деньги, но помещая злобу за какие-то мелкие шалости, непослушания, и на самом деле помещая злобу за то, что папы нет. Так что альфа и омега, все проблемы с детьми – это проблемы в семье. Поэтому нужно тщательно, рентгеновски просканировать все отношения папы, мамы, бабушки, дедушки, финансовое положение, взаимоотношения с детьми, времяпрепровождение и так далее и тому подобное. То есть вот это был вопрос, что называется, который помог бы всю эту ниточку задуманную мной раскрутить. Какие еще вопросы? То есть про папу как-то так?
Про бабушку, ну, кто принимает участие в воспитании, а папа?
Да, про папу забыли несправедливо.
Шаблон, что мамы все без папы в большинстве.
Ну, наверное, статистика достаточно большая, одинаковых женщин, но все это как-то будут
ревнуть. Да. Ну, мужчины, конечно, с моей стороны.
Что еще хотели бы спросить?
Отношения вот именно ребенка с папой.
Раньше были, замечательные, девочка папу безумно любит, а здесь вот...
А теперь прервала с ним, так скажем.
Папа отсутствует, мама занята младшеньким, мама злая.
Черпать негде, резерв любви. Негде. Да.
А вы знаете, это вот просто уже как вопрос как к вам, а не как к Марине. Я читала про Эдипов этот комплекс и тому подобное. Может быть, еще вот девочка настолько любит папу, но как папа является именно добытчиком, и он, почему, знаете, когда вы спросили, именно ворует деньги, а не бьет там вот младшенького или еще что-то, что как добытчиком является все-таки в семье папа, и папа приносит эти деньги, что именно если она будет воровать эти деньги,
который приносит папа, то, что папа опять обратит на нее внимание.
Ну, я немножко думаю, по-моему, больше.
Здесь, наверное, скорее она с папой идентифицируется, потому что папа дает деньги, и она дает деньги. Поэтому она такая же, как папа, что она может позволить себе там, кого-то облагодетельствовать.
А может быть такой момент, что, например, когда она отдает, ну, вы говорили, что девочка покупает сладкое, отдает одноклассникам, друзьям, во дворе, ну, она же получает обратную связь какую-то. Может быть, ей...
Конечно. Ее типа любят.
Но покупают
типа, любовь. Ей очень важно, потому что отец, который ее всегда любил, сейчас очень занят. Вроде как даже забыл. Может быть такое?
Конечно.
Ну, вот.
Еще какие-то вопросы? К мамочке. Так что здесь, видите, мы вскрыли механизм, почему именно кража.
Хорошо, а если бы, допустим, агрессия была по отношению к ребенку, это значит механизм чего? Ну, кража, понятно, недостаточно.
На самом деле, это ведь вытекает из некого психотипа ребенка, во-первых. Во-вторых, мамочка не врала, когда говорила, что она все-таки с ребенком общается. Что она ребенку внимание уделяет. И ребенок видит, что некая и любовь, и некое раздражение, которое есть у мамы, оно проявляется как к младшему ребенку, так и к старшему.
Угу.
Поэтому здесь у нее есть ощущение, что эквивалентно отношение к детям. Здесь как раз очень важно такой момент, мы говорили о том, что в этологии есть такая штука, как индекс любви, который измеряется количеством прикосновений в единицу времени. Поэтому, когда я задал вопрос конкретно, что делать, да, то есть правильно совершенно сказали, что ребенку нужно чаще приласкать. То есть какой-то тактильный контакт, какое-то непосредственное взаимодействие. Вместе проводить время. И, собственно, мамочка-то грамотная, она что-то читала о том, что нужно вместе все делать втроем. То есть старшенькая, младшенькая, то есть она должна как-то участвовать, чтобы чувствовать себя членом семьи, чувствовать себя взрослой, которая на фоне годовалого ребенка существо, которое обладает гораздо большими способностями, потенциалом и так далее. Так что подобная ситуация весьма часто, и многие родители стесняются обращаться к педагогам, психологам, психотерапевтам, потому что здесь это переводится все в некую правовую, морально-нравственную плоскость, потому что для ребенка в возрасте 6-10 лет, когда это наиболее часто встречается, и кража денег у родителей не выглядит так, как это выглядит в глазах наших. Да? То есть как будто кража, которая совершена взрослой. Да? То есть это ребенок, и у него совершенно другие механизмы. То есть совершенно другое представление о том, что представляет собой этот акт по сущности своей, по сути. Для ребенка это все гораздо безобиднее и проще. То есть это как игра.
Но все равно надо его ставить в ответственность о том, что это наказуемый все-таки поступок. То есть все равно позиция вот этого страха за то, что будет наказание, все равно надо доносить до него.
Ну, здесь, наверное, страх, вот как раз это тот момент, который будет вести к тому, что младшего ребенка будут колотить.
Вот эту грань, каким образом достучаться до понимания?
Ну, в принципе, каким образом постепенно у человека формируется сверхя, формируется совесть, да? То есть из того, что есть чувство стыда.
То есть лучше давить на стыд?
Ну, безусловно. А уже стыд может трансформироваться в чувство вины.
Вот хотел сказать, а чувство вины это у человека будет...
Чувство вины ведь это то чувство, которое возникает у человека более зрелого. У ребенка только формируется к 5-6-летнему возрасту, вместе с появлением эдипового комплекса формируются структуры сверхя, структуры совести. Поэтому, в принципе, ребенку нужно сказать о том, что так делать нехорошо. Почему? Потому что существуют какие-то каноны. Та же вот книжечка, я, допустим, с детства помню про крошку сына, который пришел
и спросил кроха.
И спросила кроха, если выпить хорошо, почему так плохо? Так что, безусловно, видимо, в современных школах этому аспекту стали уделять внимание меньше, то есть тому, что называется нравственность, мораль, что такое хорошо, что такое плохо. Сейчас первый урок в школах – это обеспечение безопасности жизнедеятельности. Предмет, в принципе, правильный, нужный, важный. Да? И в КИПУ охрана труда – это вообще
треугольник. Ой, не надо нам про охрану труда.
Треугольный предмет. Да? То есть, как, такое оживление.
А потому что все столкнулись.
Ну, вы кафедру предупредили, что вы психологи, знаете психотехнологии, и расскажите им про колдовство, вуду. Пусть они боятся. Пусть они боятся. Так что ситуация такая. Есть ли какие-то вопросы по данному случаю? Ну и, наверное, понятно, почему не хотели его брать коллеги, потому что средний возраст 23 года, если это не 22, да? И эти темы как-то выглядят какими-то отстраненными. Хотя школьному психологу, ну, тут трудно говорить о некой процентности, но если я скажу, что каждый пятый ребенок переживает болезненно сипсовый конфликт, так это называется, да? И каждого пятого, из этих каждых пятых, то есть 4-5% детей, подобные проблемы могут случаться. То есть нарушение какие-то поведения, кражи. Сипсовый. Это в генетике. Термин генетики или сипсовый.
Ну, брат, сестра.
Да, брат, сестра. Что, вы никогда не рисовали гинекологическое древо? Генеалогическое. Оговорка по Фрейду. Ну, искусственное, конечно. То есть, братья и сестры. То есть, это проблема, которая, ну, хорошо всем известна. Да? Хорошо. Давайте сделаем перерыв. Минут 10-15. Потом продолжим.